Дорогие друзья, как говорится в таких случаях, разрешите считать ваши аплодисменты единодушным одобрением того, что мы собрались сегодня в этом столь знакомом нам зале, в такой торжественный день, в такой торжественный вечер, как 50-летие Цедри, как открытие 50-го полувекового юбилейного сезона нашего Центрального дома работников искусств. Прежде всего я хочу выполнить приятное и почетное для меня поручение всех вас приветствовать и поздравить с этим общим нашим праздником. Большим праздником, торжественным, радостным и добрым. Первое слово на нашем вечере мы предоставляем, естественно, председателю правления Центрального дома работников искусств, народному артисту СССР Иосифу Михайловичу Туманову. Нас не смущает то, что его здесь нет на трибуне, нас не смущает даже то, что его нет в Москве, и его даже нет в Советском Союзе. Он далеко за океаном, в Аргентине, но мы не поленились, связались с тем городом, который носит такое красивое название в переводе на русский язык «хороший воздух», то есть «Буэнос-Айрес», и попросили Иосифа Михайловича сказать сегодня нам с вами несколько добрых слов. Иосиф Михайлович, ваше слово.
Дорогие друзья, сегодня, в этот торжественный день открытия нашего юбилейного, 50-го сезона деятельности Центрального дома работников искусств, я шлю вам свой самый искренний, самый горячий привет. Наш дом за эти 50 лет видел очень многое и сделал очень многое. Сделали вы актив нашего дома, сделали вы деятели искусства нашей замечательной страны. Я глубоко убежден в том, что и старшее поколение, и молодое поколение советского театра, советского искусства в этом году умножит наши достижения, сделает жизнь нашего дома еще краше, сделает так, что все те задачи, которые стоят перед нами, были бы с честью выполнены. К нашему юбилею мы должны прийти с гордо поднятой головой. Я сегодня далеко от вас, но сердце мое с вами, со всеми теми, кто несет свой талант, свою энергию, свое время, свое общественное горение на алтарь нашего Центрального дома работников искусств. Желаю вам удачи, желаю вам счастья, желаю вам новых больших свершений в 50-м юбилейном году.
Здесь действительно собрались и объединились все поколения Центрального дома работников искусств, от самых молодых до наших славных старожилов, долгожителей, ветеранов, тех, которые все эти 50 лет принимали участие в работе Цедри, и имена которых неотделимы от Центрального дома работников искусств СССР. Вот от имени старшего поколения, от имени основателей Цедри, от имени ветеранов, позвольте предоставить слово одному из наших славных старожилов, Ивану Семеновичу Козловскому, народному артисту СССР.
доброе вечное сеете. Спасибо вам скажет сердечное русский народ.
Надеюсь, это не последнее слово Ивана Семеновича на сегодняшнем вечере, но мы будем придерживаться все-таки определенной программы, очень трудной и сложной, поэтому заранее прошу прощения, если что будет не так, потому что, естественно, мы к этому вечеру готовились, собирались, обдумывали, как его провести, как и что, что лучше показать, что лучше сказать. И надо заметить, что у нас возникли, в общем, большие разногласия. Причем интересно, что сатирики, юмористы, мастера эстрады стояли за то, чтобы вечер был серьезный, солидный, без всяких этих шуточек, понимаете, смешков, как говорится, хохмочек, что должно быть солидно и серьезно. А вот люди серьезные, режиссеры, писатели, говорили как раз, что вечер должен быть, понимаете, повеселее, живой и интересный. Так и не договорились, между прочим. И вот мы решили как бы продолжить наше обсуждение вот на сегодняшнем вечере. Пускай, так сказать, народ скажет, как лучше. Давайте считать так. Если какое-нибудь выступление или номер будут интересным и удачным, мы его утверждаем. Если не очень, то будем считать, что его не было. И так, что у нас будет и серьезное, будет, может быть, и веселое. И я думаю, в этом, так сказать, сочетании, в этом комплексе и будет настоящая правда нашего вечера. Потому что мы переживали и серьезное, мы переживали и радостное, мы переживали и веселое. Обратившись к истории Цедри, потому что, естественно, на таком вечере надо как-то и исторически обозреть, что произошло за 50 лет, мы стали искать, кто же был директором Цедри, когда Цедри только возник. Долго искали, перевернули все архивы, и вдруг выяснилось, что первым директором Цедри был никто иной, как наш старый добрый друг Борис Михайлович Филиппов. Кстати, он здесь.
Случайно. Говорите, все эти случайно.
Да, случайно, как рояль в кустах. Потом мы стали выяснять, кто вел первый вечер нового Цедри, который еще тогда назывался просто клубом мастеров искусств. Театральный клуб, да. Оказалось, что этот вечер вел Алексей Григорьевич Алексеев, наш старейший мастер искусств. Вот и он здесь. Давайте вот историю Цедри начнем с того, что мы заслушаем, коротко, рассказ о том, как возник Цедри, где возник, почему, и как проходил первый вечер первого сезона. Я думаю, это интересно. Слово предоставляется заслуженному деятелю искусств и одновременно заслуженному работнику культуры, первому директору Цедри Борису Михайловичу Филиппову.
Можно сюда? Туда, туда, Борис. Скажу честно, что мне очень хотелось бы, чтобы вы утвердили мое выступление.
Посмотрим.
Это было бы очень приятно. Кроме того, я должен сказать, что сейчас в международной практике узаконен обычай не произносить речи, а читать речи. Поэтому я думаю, что вы сделаете исключение в этом отношении для меня. Тем более, что в моем возрасте вполне закономерно сослаться на склероз. Уважаемые товарищи, меня выпустили сегодня, так сказать, в хронологическом порядке, как представителя неандертальцев, трудное слово, доисторического периода жизни Цидри. И действительно, Центральный дом работников искусств имеет свою предысторию, что и позволяет считать началом его существования февраль 1930 года. Скажу вам честно, что спускаясь впервые в небольшой уютный подвал в Старопименском переулке, я не мог предположить, что через полвека мне придется выступать на открытии 50-го сезона Центрального дома работников искусств. Догадаться было трудно. Скажу только, что, встретившись в клубе мастеров искусств с корифеями русского театра, Качаловым, Москвиным, Радиным, Блюменталь Тамариной, Промом Садовским и Климовым, Собиным, Гельцер и многими другими звездами нашего отечественного искусства, и испытывал трепетную дрожь перед этой плеядой знаменитых имен. Феликс Кон, наш первый председатель, о котором необходимо вспомнить в этот день сегодня, был тогда моложе, чем в настоящее время я. Кон казался мне глубоким стариком, чего я не могу сказать про самого себя. Молодежь в мои годы умела с уважением относиться к людям почтенного возраста, а в первом председателе нашего клуба, профессиональном революционере, было удивительное сочетание мудрости с чувством неуемного юмора, которое он не утратил даже в долгие годы своего пребывания в царской ссылке и каторге. Он любил говаривать: «Вам нужна была икона? Подавайте вам икону». Правда, он при этом добавлял, как начальник глав искусства и председатель нашего клуба, что с актерами и художниками работать значительно труднее, чем пребывать на царской каторге. Именно Феликсу Кону, его глубокой партийной убежденности и принципиальности, мы обязаны с первых шагов политической направленности в работе клуба, его стремлению к укреплению связи деятелей искусства с жизнью, с действительностью. Это было время первой пятилетки, начало нашего строительства, первые шаги коллективизации деревни, обостренной классовой борьбы за строительство социализма. В среде творческой интеллигенции было, признаться, немало колеблющихся, были Фомы неверующие, и перед партией стала серьезная задача идейно-политического воспитания и приобщения работников искусств глубокому пониманию поставленной партией перед советским народом задач. Мне хотелось бы вспомнить при этом заместителей Феликса Кона, Ивана Михайловича Москвина и Валерию Владимировну Барсову, сменивших его впоследствии на посту председателей клуба мастеров искусств, а в дальнейшем и Цидри. Мы вправе сказать, что общественная работа в клубе являлась для Барсова и Москвина первой школой общественной деятельности в советское время. Открытие клуба связано со многими славными именами. И в первую очередь следует назвать имя великого поэта нашей эпохи Владимира Маяковского, впервые огласившего 25 февраля 1930 года, в ночь открытия клуба, вступление к своей поэме «Во весь голос». Жизнь клуба, его история связана с именами Станиславского, Немировича Данченко, Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Сергея Прокофьева, Глиера, Александра Александровича, Дунаевского. Алексей Толстой и Демьян Бедный были постоянными гостями клуба. Вокруг них объединялись виднейшие советские актеры, художники, композиторы, музыканты. Можно ли было забыть изумительное проникновенное чтение Владимира Яхонтова, высокое мастерство чтецов Дмитрия Орлова, Всеволода Аксенова, Сурена Кочеряна? Мы имеем счастье до сих пор слушать голоса Дмитрия Журавлева и Сергея Балашова, первые премьеры которых получали боевое крещение на нашей клубной эстраде в 30-е годы. А как умели веселиться мастера старшего поколения? Я вспоминаю шуточный хор народных заслуженных артистов под управлением Москвина и Климова с солистом Собиновым. А милые капустники, которые преподносили нам тогда еще молодые, Сергей Образцов, Ростислав Плят, Рина Зеленая, Клавдия Шульженко, ныне маститые, общепризнанные мастера театра и эстрады, удостоенные почетными званиями. А чего стоил инструментальный ансамбль лауреатов, исполнивших сложнейшую партию «Чижик-чижик, где ты был» в составе Гиллеса и Яши Флиера. Ни одно яркое событие в жизни страны не проходило мимо нас. Челюскинская эпопея, знаменитая четверка попанницев, строительство в первую очередь столичного метро, первые стратонавты. Можно ли забыть встречи с великим летчиком Валерием Чкаловым? И как приятно видеть здесь прославленного Кокинаки, прославленную первую метростройку Татьяну Федорову, которая сидит в президиуме в этом зале. Велика была роль становления клубов подготовки почвы для создания ЦДРИ художников Черемныха и Мора, Елисеева и Ротова, молодого Феди Решетникова, участника Челюскинской эпопеи. А здесь, в стенах нашего ЦДРИ, 40 лет тому назад, мы встречались не только с представителями старой большевистской гвардии, но и с выдающимися зарубежными деятелями революционного движения Георгием Димитровым, Вильгельмом Пиком и многими другими. Здесь, на подмостках этой сцены, неоднократно выступал знаменитый певец и борец за право негров в США Поль Робсон, или, как он подписывал автографы своим почитателям, Павел Робсон. Время не позволяет мне говорить более подробно, тем более, что в своей очереди у микрофона ожидает еще один из магикан нашего ЦДРИ, человек, перед возрастом и бодростью которого я должен склонить голову, Алексей Григорьевич Алексеев. И хотелось бы закончить лирикой. Когда иду я мимо дома, я коротал молодые дни, мне все в нем кажется знакомо, и все в нем кажется сродни. Я думал, здесь уже не помнят пожатия дружеской руки, но все же тени в окнах комнат так милы сердцу и близки. И ветром юности овеев ко мне порой приходят сны, в которых вижу корифеев моей возлюбленной страны. И не могу я виновата другой дорогой обойти тот дом, что мне служил когда-то началом трудного пути. Спасибо.
Я думаю, выражу общее мнение, если поблагодарю сердечно Бориса Михайловича за краткий, но очень обстоятельный обзор истории ЦДРИ. Спасибо, Борис Михайлович, мы вам даже готовы простить, что вы нам изменили с Союзом писателей и ушли директором ЦДЛ. Бог с вами. Теперь я хочу предоставить слово славному нашему ветерану, я бы сказал, сверхветерану, режиссеру Алексею Григорьевичу Алексееву.
Да, можно. Стойте.
Товарищи дорогие, во-первых, прошу меня простить, что я позволю себе нарушить международные конвенции и буду говорить без бумажки. Во-вторых, я робею, потому что Борис Ефимович сказал, что на заседаниях одни легкомысленные люди требовали, чтобы было весело, серьезные люди требовали, чтобы было серьезно.
Наоборот.
Так вот, я, понимаете, про себя, да. Поэтому я постараюсь быть очень серьезным, потому что я был всю жизнь на сцене легкомысленным. Можно? Да. Товарищи, я даже... позволю себе, так как на этих заседаниях наших все время говорю о том, что поменьше и поменьше и поменьше. Поэтому я от себя больше ничего говорить вам не буду. я бы вообще не пришел сюда, потому что я знал, что будут говорить старейший. Я ненавижу это слово. Старейший, старейший. Спасибо вам. Один из постоянных членов нашего дома, один из талантливейших поэтов столько-то лет тому назад, не очень давно, Арго. Вероятно, многие из вас знали его поэзию. Он переводил с французского, был блестящим переводчиком. Когда Цедри было 25 лет, то есть половина сегодняшнего торжества, он прислал нам такую бумагу. В давнишней дружбе с этим залом мы здесь, как у себя в дому. К себе нас чем-то привязал он, и приобщились мы к нему. В былое время старый Пимен был также к нам гостеприимен и дружелюбно призывал спуститься в сводчатый подвал. Затем почтеннейший Ипатий сзывал актерскую семью под сень широкую свою для множества мероприятий. И вот немецкий бывший клуб нам стал по этой части люб. Вот он, этот бывший немецкий. Да, это дом достопочтенный, и не напрасно он в чести. Когда могли бы эти стены способность речи обрести, когда бы они бы рассказали о том, что было в этом зале, о том, что видели они за эти годы, эти дни, какие проводились встречи, какие были вечера, от полуночи до утра, какие раздавались речи за столько лет и столько зим. Давайте-ка вообразим. Вот что стены говорят нам. Привет, любезные друзья. Припомнить истинно приятно все то, чего забыть нельзя. Какие были здесь особы, воители, хлеборобы, стахановцы и моряки, шахтеры-передовики. На сих стенах, как на скрижали, записано, что этот дом полярным прихватило льдом, когда папановцев встречали. Но этот лед зиме на зло живое источал тепло. В себя вместили эти стены все содержание наших дней, от Станиславского системы до строя ленинских идей. И футболисты всех ранжиров могли, придя под этот кров, приветствовать их кумиров, хоффбеков и голкиперов. И даже сам гроссмейстер Котов сказал партнеру: «Посмотри, я сделал ход едва в Цедри». Так был заполнен промежуток, и четверть века пронеслось. Немало говорило шуток, и многие делалось всерьез. Сегодня нам увидеть любо и юных активистов клуба, и мысленно вздохнуть рукой друзьям, ушедшим на покой. Вот почему резонно день этот четвертьвековой отпраздновать как домовой и при открытии сезона сказать от всей души: «Цедри, живи, изобретай, твори!» Так Абрам Маркович был человек легкий, большой мой друг, приятель, то я позволил себе последние три строчки только переделать немножко. Мы говорим, махнув рукой, друзьям, ушедшим на покой. И в этот год, 50-й, пусть изменившейся датой, центральный дом – наш дом родной.
Спасибо, Алексей Григорьевич. Мы действительно не очень любим слово «старейший». Вообще стариков у нас давно нет. Они переименованы все без исключения в пожилых людей. А слово «старейший» большей частью употребляют и не те, кто помоложе. Но все-таки оно существует. Существуют у нас и ветераны, и от этого, к сожалению, никуда не уйти. А среди ветеранов есть и такие, про которых говорят уже так: они стояли у колыбели. Вот. Среди тех, которые стояли у колыбели Цедри, был один молодой, очень талантливый артист, который сам только едва вышел из колыбели тогда, по-моему. Он тогда еще не был ни героем социалистического труда, ни народным артистом СССР, ни лауреатом, ни прочее, ни прочее, ни прочее, но был такой же обаятельный, такой же талантливый и такой же голубоглазый, как сегодня. Вы догадались, о ком идет речь. Я хочу предоставить слово Сергею Владимировичу Образцову.
Дорогие товарищи, я встречу должен перед вами извиниться. В 6 утра я вылетаю в Будапешт утром, и я не смогу весь вечер пробыть с вами.
Будапешт подождет.
Я не мог не прийти, раз меня попросили. Потому что я пришел сюда, в общем, с благодарностью. Вот ребенок родится, человек делается, делается другими людьми. Мамой, папой, школой, двором, товарищами, делается другими людьми. И делается он всю жизнь. Вот как вот начал делаться с года, так и делается, и переделывается. И если он что-то из себя представляет, то он должен благодарить тех людей, которые его делали. Вот я благодарю ЦДРИ, клуб этот наш в Пименовском, за то, что он меня делал. Я пришел сюда действительно, ну не совсем мальчишкой, но почти мальчишкой, и все мои концертные номера сделаны здесь, в клубе. Все мои премьеры, и «Минуточки», и «Чайковские», и «Хабанеры», и «Налей бокал», все сделано здесь. Актерская роль возникает на острие ножа, на встрече актера со зрителем. И от этого зависит, какой становится актер. Если у него зритель был пошляк, он может стать пошляком. Если у него зритель был взыскательный, он пошляком не станет. Он выровняется, он улучшится. Какие же потрясающие зрители были у нас, актеров, которые выступали тогда в ЦДРИ. Вы же слышали, кто это были? Это были и Качалов, и Москвин, и Маяковский, и Михайлов. И это же удивительная вещь, что вот все это было. Причем как было? Это было по-родному, близко, рядом. Весело, иногда дурашливо. И я благодарю за это. Я хочу, так сказать, только вспомнить два случая. Ну, про Феликса Кона вы слышали, что он был нашим председателем. А я сделал номер с куклой Феликса Кона, сделал, похожим на него, и сделал доклад о задачах кукольного театра в реконструктивный период. И я это, значит, показывал, Кон смеялся. А потом попросили меня вместе с группой пойти к Кону на его там работу, что-то у него просить. Мы пришли, и, значит, меня пустили вперед, чтобы я, значит, потому что там заседание. Заседание, а мы нарушаем. Я приоткрыл дверь и сказал: «Дорогой Феликс Яковлевич, можно к вам?» Он встал из-за стола, я испугался. Он сказал: «Феликсу Яковлевичу Кону вход в его кабинет всегда открыт». И мы вошли и быстро сделали, значит, свое дело. А потом я хочу вам сказать одну вещь. Там незабываемого было много. Ну, для каждого человека, кто встретился хоть раз с Михайловым, это счастье. А кто встречался с ним много раз, это просто огромное счастье. И собаку свою он назвал ЦДРИ. Вчера мне звонила жена Михайловса, мы с ней разговаривали. Я ей позвоню и скажу, что был здесь. Значит, ну быть знакомым с Михайловсом, быть знакомым, дружным. Ну, дружным я не могу сказать, все старше меня были люди. Но с Москвиным, с Качаловым, это же огромная вещь. Это вот так вот влезает. И вот я вспоминаю Маяковского. У нас был какой-то там вечер. Нельзя сказать, чтобы он был уж очень шикарным. Там было все в этом вечере. По-моему, Гальперин его вел. А Маяковский сидел. И стали Маяковского просить, чтобы он тоже выступил. Ну, он вышел и сказал свое состояние потомкам. Но так как говорил он потомкам, то он говорил через нас, через голову, вот туда. И все время ни нам, ни сюда, ни так, вот туда. И это было в первый раз, я слышал это удивительное творение, вы его знаете, первый раз. Это было так здорово, так сильно, так по-настоящему, что уже мы дальше вечера не было, уже никто больше не выступал, потому что выступать было нельзя. Вот один этот вечер для меня драгоценность такая, что я до сих пор ношу в своем сердце. Я просто, мне бы хотелось, во-первых, чтобы я был, если не на столетнем, так хоть на 75-летнем юбилее этого нашего дома. Вот. И я добьюсь этого. Значит, и второе, чтобы вот такие молодые, как когда-то был я, пришедшие в этот дом, чтобы они тоже получили от этого дома то огромное, что мы получили от этого дома, мы ветеран. Я желаю счастья этому дому, я поздравляю всех, и я, конечно, желаю огромного счастья той молодежи, которая пришла вместо нас.
Как все вспомнилось. Так действительно и было. И все эти 50 лет рядом с нами были наши дорогие друзья, многие из которых сейчас здесь присутствуют. Я хочу их вам представить. Это герои социалистического труда Татьяна Викторовна Федорова. Далеко сел, правда, но мы его сейчас увидим. Владимир Константинович Кокинаки, дважды Герой Советского Союза. Александр Александрович Микулин, наш знаменитый моторостроитель. И здесь Ольга Эразмовна Чкалова. У нас, правда, есть и свои герои социалистического труда. Елена Николаевна Гоголева. Новый герой? Просят показать. Так, однако, продолжаем обзор, исторический обзор, хронологический, того, что было у нас в доме. И сейчас должны прозвучать такты из песни.
Нет, нет, кино.
Кадры,
Стахан,
да?
Стаханов, кинокадр.
Да. Сейчас мы покажем вам кинокадры, которые до сих пор нас волнуют. Это кадры истории Центрального дома работников искусств. Это работники искусств в своем содружестве, в своей тесной сопричастности к трудам и свершениям советского народа в годы первых пятилеток. Стаханов.
Фенкин. Ну, он же будет выступать. Фенкин, да? Скрипа Черденко. Михаил Гаврилович. Запорожец Дунаев. Борис Ильич, Запорожец Дунаев.
Это ария Карася, наверное.
Да.
Наш председатель.
Ария.
Конечно, конечно, дорогого ну, стоит. Лица какие, а?
Да, а, какое лицо.
А викторина Вера будет? По-моему, оставили.
Война.
Ну, теперь мы переходим к той странице истории Цедры, которую нельзя назвать иначе, как героической, волнующей, временами трагической. Последнее мирное утро в Цедры, это была репетиция ансамбля, который назывался «Нам 17», и на этом мирная жизнь Цедры закончилась, и пошли четыре
Господи, вставай, страна огромная, вставай, на смертный бой. Фашистской силой темною, проклятою одной.
От артистов фронтовиков. Давай. Но страна, вы знаете, встала на смертный бой, и в рядах людей, защищавших страну своей грудью, своей жизнью, своей кровью, были и работники искусств. Они внесли свой достойный вклад. Советские музы не молчали ни во время войны, ни в мирные годы. И представители этих муз есть и среди нас сейчас. Я хочу предоставить слово народному артисту РСФСР Сергею Михайловичу Балашову, который немало потрудился в эти годы. В частности, вот он носит весьма почетное звание ветерана 62-й армии коняла Сталинград. И танк, который приобрел на свои заработки, вручил танковым частям Сергей Михайлович, первым ворвался в освобожденную Прагу в 1945 году. Впрочем, Сергей Михайлович сам об этом лучше скажет. Сергей Михайлович, я вас прошу.
Над Волгой в ярком цветнике у входа на курган с гранатой в бронзовой руке стоит титан. Цветет петунья у сапог, алеет мак. Весенний веет ветерок, а было так. Гулко катился в кровавой мгле сотой атаки вал, злой и упрямый по грудь в земле насмерть солдат стоял. Солдат, старшина, офицер, генерал, рос он в страде боевой, там, где в огне погибает металл, он проходил живой. На слитках благородного металла история правдивой рукой высокий отличие начертала в ее богатый список послужной. И самой чудесной страницей в отважном этом списке послужном навеки для России сохранится минувших лет победоносный гром. И каждый раз, когда в поэзии или в музыке прозвучит бессмертная тема героического подвига, очередная повесть пламенных лет или 180 дней в огне сражений, передо мной всплывает одно давнее впечатление. Уставший солдат, обгоревший в великом пламени войны, склонился над рекой. Губами воспаленными к воде припал, и небо им спасенное поцеловал. За тех, кто мечту согревая в груди, не ждал готовых дорог, а в трудные дни ступенькою лег на общем нашем пути. Год 1942. Узкая полоска земли, родной советской земли, на которой стоит насмерть 62-я сталинградская армия под командованием Василия Ивановича Чуйкова. Ночью затихал бой, как поется в песне, пусть солдаты немного поспят. Спит 62-я армия, спят вражеские орды, и только дозорные полки не смыкают глаз. И в эту незабываемую ночь наши солдаты вынесли на руках из какого-то подвала полуразбитый рояль. Он был без ножек. Они бережно уложили его на щебенку. Пристроился к этому инструменту воспитанник Киевской консерватории. Вот имя этого музыканта не дошло до нас. Он присел к инструменту и заиграл лунную сонату Бетховена. Поползли по истерзанной земле советские войны на знакомую мелодию. Подняли головы немцы, услышав своего композитора. Высунулись из амбразур сгоревших домов и слушали. И порой казалось, что немецкие солдаты смотрят в глаза русским и хотят понять, что же это такое за советский патриотизм. Немецкий офицер СС быстро сообразил, что это за пауза. Он понял, что эта пауза наполнена ненавистным ему гуманизмом, а гуманизм с давних пор рифмуется с коммунизмом. Он дал команду, развернули два орудия на прямую наводку, и был дан залп. Рояль и вошедший в легенду музыкант взлетели в воздух. Это был их последний, смертельный аккорд, после которого последовала команда со стороны 62-й открыть по противнику сокрушительный огонь. Человек, точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его, необъятный как мир, медленно шествует вперед и выше трагически прекрасный человек. Идет он, орошая кровью сердца, свой труд, гордый путь. Да здравствует человек, владыка своих желаний, весь мир в его сердце, вся боль мира, все страдания людей в его душе. Злой грязь жизни, ложь и жестокость ее, его враги. не жалей себя. Это самая гордая, самая красивая мудрость на земле.
Нет, сначала кинокадры, потом.
Спасибо, Сергей Михайлович. С большой силой он сейчас как-то перенес нас в атмосферу войны. А сейчас мы еще побудем в эти великие времена и посмотрим несколько кадров того периода, которые показывают артистов на фронте. Посмотрите внимательно.
Игнатий Гидройц, артист театра оперетты московского. Гаркавий Михаил Наумович. Щемкин. Русланова.
Понялся. А, Тамара Ткаченко. Прекрасно. Участники фронтовых бригад Борис Евгеньевич. Да.
Вы видели, товарищи, лица бойцов. Мы не знаем, кто из них вернулся домой, вернулись ли. Но какое удовольствие и радость им несли фронтовые бригады. И вот участники этих, одни из участников этих вот самоотверженных, героических фронтовых бригад сейчас выступят перед вами. Это артисты-фронтовики Татьяна Леман и Сергей Русанов. Вот. Thank you. Знаете, что Великая война закончилась великой победой, и начался великий труд советского народа по восстановлению разрушенной страны и осуществлению новых пятилеток, и снова артисты на переднем крае, на мирном переднем крае. Они на освоении новых земель, они ездят на Северный полюс, они всюду, где работают, трудятся, совершают свои трудовые подвиги советские люди. Вот о полете работников искусств и, в частности, активистов ЦДРИ на Северный полюс сейчас расскажет писатель Матвей Яковлевич Грин. Ему я предоставляю слово.
Спасибо. Дорогие друзья, много славных страниц в истории ЦДРИ, но эта страница жизни ЦДРИ просто уникальна. Был дан концерт на Северной полярной станции номер 4. Участники этого концерта, здесь многие из них, вот здесь сидит у нас в президиуме Рина Васильевна Зеленая. Она была тогда на Северном полюсе. Где-то в зале сидит народная артистка Российской Федерации Вера Георгиевна Дулова. Она уже за кулисами. И, наконец, Михаил Минаевич Шапира, который руководил этой поездкой. Конечно, по делу эту страницу должен был бы вести конферансье Борис Брунов, который вел этот концерт на Северном полюсе. Но поскольку сейчас после Северного полюса, с большим перерывом, правда, он находится в Южной Америке, где-то не то в Аргентине, не то в Перу, то несколько слов, которые подобает в этом случае сказать, скажу я. Я имею к этому некоторое отношение, потому что тот основной фельетон, который писался для полярников, был написан мною. И у меня даже хранится радиограмма Северного полюса, где написано кратко, но очень приятно для меня. «Твой фельетон согревает полярников», Борис Брунов. была такая радиограмма. Он мне рассказывал позже, когда они вернулись, что концерт был столь велик по времени, их не отпускали полярники, что льдина за это время отдрейфовала километра на два. Они выступали не в палатке, а на самой льдине. Ну, короче говоря, зачем я вам буду все это рассказывать, если это можно все показать? Я прошу, дайте кадры Северного полюса. Дадим, дадим. Дайте, пожалуйста, кадры.
Режиссер Шапс. Дина Зеленая. Пианист Леонид Черный.
Это проводы. Мы летим на Северный полюс. То есть не на Северный полюс, мы летим вообще в Арктику и потом только уже на Северный полюс. Как видите, горячие проводы. Вот это я влезаю, так как я обвешана вся была аппаратами кино и так далее, то, значит, было очень трудно влезать. Кроме того, значит, я была вон там.
Нет, закройте, не надо, уберите.
Вот мы прилетели на Северный полюс. Это Назиша Рай из цирка. Это Толстик здоровается вот вместе со мной. Андрей Гончаров, Нина Нелина из Большого театра, певица, Павел Иванович Чекин. Дальше, как вы видите, Ирина Васильевна Зеленая. Антонина Сметанкина, Михаил Минаевич Шапира, Калачева. Птицын здесь где-то должен быть тоже. Надо сказать, что Ирина Васильевна вообще совершенно не выносит самолета, так что вы понимаете, как ей было, так сказать, тяжело, но тем не менее вот она летала совершенно героически. Борис Брунов. Это Гордиенко, начальник нового полюса, как мы говорили. А там был Толстиков, который нас встречал. Нет, еще дальше. Вот мы идем, идет впереди Толстиков, у него в руках большая палка, шест. И он все время щупал дорогу, чтобы мы не провалились в случае чего. Потому что там все-таки торосы были, и льдины, так сказать, были трещины. Это идет концерт прямо на воздухе. Наши героические птицы на Калачева выступают, потому что им высота была слишком мала. Они не могли в этом домике, в кают-компании выступать. Да, это, конечно, уникальное совершенно было выступление птицы на Калачева. Как вы видите, Борис Брунов сидит мечтательно. Там Нелина рядом. Я поет Павел Иванович Чекин под аккомпанемент арфы. Я помню «Чудное мгновение». Происходит это все в кают-компании. Это поет Нина Нелина, аккомпанирует Леонид Черный, который за неимением рояля аккомпанировал и на аккордеоне. Ирина Васильевна Зеленая, как вы видите. Это Толстиков налево. Это арфистка Вера Дулова.
Дорогие друзья, этот прекрасный комментарий к великолепному концерту вела народная артистка Советского Союза Вера Дулова. А сейчас мы имеем возможность, радость услышать ту же арфу, том же прекрасном исполнении. Пожалуйста.
Ну, конечно, Сидри, как всегда, все напутано. Меня всю перепутали. Я все должна была делать не то.
Ну, но ничего, это... все будет нормально.
Никак не готовилась к комментариям, но пришлось выйти.
Ну, прекрасно.
Вы понимаете, это все заранее подготовлено.
Я только хочу сказать, что мы помимо того, что мы выступили на Северном полюсе, это была последняя наша точка. Мы в течение 33 дней дали 48 концертов в Арктике и, ну, на Крайнем Севере. Концерты, конечно, это были, так сказать, шефские, как вы понимаете. Американский композитор Сальцета. Песня в ночи.
Вы видели, дорогие друзья, что артисты всюду побывали, даже на Северном полюсе и во многих других замечательных точках нашей планеты. Но где они пока еще не побывали, честно говоря, это в космосе. Но зато космонавты не раз бывали у нас в Цидри, совершали вот тут, как говорится, мягкую посадку, встречали самый горячий прием. Вот от славного племени наших друзей и героев-космонавтов я попрошу сказать несколько слов героя Советского Союза Валерия Ильича Рождественского.
Ну, И что самое обидное, что, в общем-то, до космоса гораздо ближе, чем до Северного полюса, от Цедри. Потому что каких там 150 километров, и человек уже в космосе. А до Северного полюса 1000 километров. И вот, но несмотря на это, я здесь немножко не согласен с Борисом Ефимовичем, потому что вот начиная с полета станции «Салют-6», незримо, но довольно действенно, в полете каждого экипажа станции «Салют-6» принимают участие наши славные артисты, потому что каждое воскресенье состоится шефский концерт. Правда, пока это только радиоконцерт, но надеемся со временем. И, ну, арфу, конечно, привезти будет и рояль туда сложно, но гитара уже в космосе побывала. И мне хочется от имени всего отряда советских космонавтов, от тех, кто уже побывал на орбитах, кому довело счастье увидеть нашу прекрасную Землю со стороны, и от тех, кто готовится к этим трудным дорогам, передать самые теплые поздравления и пожелания с этим славным юбилеем, с 50-летием этого чудесного дома. И мы всегда рады видеть актеров в нашем Доме космонавтов, пока он не центральный Дом космонавтов, просто Дом космонавтов, но со временем мы тоже надеемся, что он станет центральным, потому что нам идет всего 19-й год, мы еще очень молоды. И вот знаете, как стало обидно. Все время вот приходится присутствовать на юбилеях, там 250 лет, 70, 60. А мы тут только еле отметили 10-летний не так давно юбилей. Но я так вот сейчас посидел, посчитал, и в общем-то мы, получается, немножко даже и старше, чем Цедри. Потому что уже на орбитах вокруг Земли побывало у нас 6 восходов, 2 восхода, 6 востоков, 2 восхода. 34 корабля «Союз», 6 станций «Салют» и 7 кораблей «Прогресс». Все вместе получается круглая дата 55. В заключение еще раз мне хочется пожелать вам всего самого доброго и, как говорят у нас, космического здоровья. Всегда рады видеть у себя в звездном городке. Приезжайте к нам чаще.
Слово имеет артист эстрады Виктор Мамонов.
Бессмерно оно, притяжение земли, притяжение полей и печальных ракет, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Там горы высокие, там степи просторные, там ветры летят по проселкам пылят. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая земля. Притяжение полей, притяжение садов, и закат, и сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи просторные, там ветры летят по проселкам пылят. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая земля. Притяжение земли, притяжение полей и закатов, и сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи просторные, там ветры летят по проселкам пырят. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая земля. Твои, дорогая земля.
Знаете, что в наш язык с каким-то новым глубоким содержанием вошли, на первый взгляд, совершенно такие невыразительные слова, которые стали необыкновенно значительными словами. Такие слова, как «целина», как «бам», «нечерноземье». И вот о этом самом нечерноземье и о том, какое отношение цедри имеет к нечерноземью, сейчас вам расскажет... Кто расскажет?
Валентин Сергеевич Левашов.
Народный артист РСФСР Валентин Сергеевич Левашов. Мы его не далее, как вчера, по-моему, видели по телевидению. Он чудно вел вечер песни. Заметили? Великолепно.
Сегодня будет хуже.
Нет, это мы не позволим.
Вы знаете ли, дорогие мои друзья, я очень рад, что вот сегодня открылся сезон. Я настолько торопился сюда, что когда я пришел, на нашем главном фасаде еще висел плакат «Вход через забор, через двор». И я так и пошел через двор. Потом я шел по каким-то лестницам и так далее, и так далее. И, наконец, пришел вот сюда. Я был первым посетителем сегодняшнего вечера, не считая директора этого дома и его помощников. И это не потому, что я, так сказать, в общем, мне делать было нечего, а просто действительно для меня это огромный праздник, что мы сегодня открываем наш 50-й, правильно?
Правильно.
Сезон. И в этом здании действительно всегда мы встречаемся с удивительными, так сказать, в общем, явлениями искусства. Мы очень искренне здесь ведем себя и на сцене, и в зрительном зале. Мы можем обменяться своими самыми сокровенными мыслями, чаяниями, надеждами, планами и так далее. И поэтому я вот сегодня так поторопился. И я не жалею. Я был первый посетитель буфета. И так далее. В общем, на этом мы и остановимся. Вот теперь бы мне хотелось рассказать о том, что сейчас как-то мне повезло. Повезло, потому что вот открытие этого сезона совпало с тем, что я пишу музыку к кинофильму, который называется «Крутое поле». Фильм этот снимается на Мосфильме. И, наверное, уже к концу года он выйдет на экраны. Там есть много музыки и немало песен. Но поскольку, так сказать, фильм еще не вышел, режиссер сказал, что я его, значит, вот, разоблачать не могу, не имею права. Не могу исполнить ни одной песни из этого фильма. Но наступит такой момент, когда, наверное, мы это сделаем. А сегодня я бы хотел представить вам Зинаиду Кириллову, заслуженную артистку Российской Федерации, которая сейчас вам споет одну мою песню. Песня эта тоже из кинофильма. Это из кинофильма «Крестьяне». Стихи написал Владимир Лазарев. Она называется «Как не любить мне эту землю».
Как не любить мне эту землю, где мне дано свой век прожить, эту сине, эту зелень, топку тайную воржи, эту сине, эту зелень и тропку тайную воржи. Мне хорошо в твоих раздольях, моя любовь, моя земля, крестьянка русская в ладонях. Весною нянчила меня, весною нянчила меня. Как не любить мне ту пашню, что битва кровью обожгла, как мне забыть за правду павших крестьян из нашего села. Земля под грозами ты мокла, сквозь бури шла и ожила. Скажи, а все ли сделать мог я, чтоб ты любить меня смогла? Когда к тебе я припадаю в суровой нежности своей, в твоем тепле я вспоминаю ладони матери моей, в твоем тепле я вспоминаю ладони матери моей. Как не любить мне эту
Как-то однажды случилось так, что мне пришлось сочинять самому стихи. Это было лет в 16, когда я вот такой еще был. Почему так случилось? Потому что вы все это знаете, почему так случается. Мы все были влюблены тогда. И я в 16 лет тоже влюбился и написал стихи предмету, который мне был очень приятен. Ну, так сказать, в общем, ничего из этого не получилось, и я понял, что поэт из меня плохой. С тех пор я ничего не писал, не сочинял, и, в общем, занимался только вот музыкой и так далее. И вот однажды, в 59-м году, мне пришлось вернуться к этой, так сказать, вот забытой мной уже практике сочинения стихов. Я писал музыку к кинофильму «Ссора в Лукашах» в Ленинграде. Когда я там уже написал всю музыку, а там было много самой разнообразной музыки, и был поэт профессиональный приглашен, и так далее, и так далее. Значит, вот там случился такой случай, когда уже у меня был билет в кармане, и я должен был через 2 часа улетать в Москву. Вдруг мне, значит, позвонил режиссер и сказал: «Одну минуточку, хорошо, что я вас застал. Мы тут придумали еще один момент, небольшой такой эпизод, где должна быть еще одна песня. И обязательно, значит, такая, очень популярная, чтобы она была потом, и так далее, и так далее». Я говорю: «Так подождите, а что я должен сделать в этом случае?» Он говорит: «Написать ее». Я говорю: «А стихи?» Он говорит: «Поэта мы уже упустили, он уехал». Ну, я говорю: «Что тогда, что же мне остается делать? Я сам без поэта ничего не могу сочинить, ничего не могу написать. Поэтому давайте так, я уеду, когда вы найдете поэта, напишите стихи, я сочиню». Он говорит: «Нет, но мы завтра уезжаем утром на уже на натурные съемки. Мне нужна к утру песня». Ну, я говорю: «Тогда давайте хоть скажите, о чем об этой, в этой песне должна быть речь». И он мне говорит: «В этой песне должна быть речь о любви». Я говорю: «Ну и что?» Он говорит: «А что? Что вы об этом ничего не знаете, что ли?» Я говорю: «Нет, читал». Он говорит: «Ну, раз читали, теперь еще одно обстоятельство. Значит, песня о любви на берегу реки. Что такое река, вы тоже знаете. Вот давайте берите бумагу, карандаш, садитесь завтра, чтобы утром у вас была песня. Потому что мы уже в 12 часов дня уезжаем на натурные съемки вот в Тарусы». И бросил трубку. Я взял бумагу, карандаш, стал очень долго думать, с чего начать. Думал, думал, потом думаю: ну что же тут собственно, раздумывать. Все равно из меня большого поэта, так сказать, не получится, и даже маленького тоже. Я взял и написал такую первую строчку: «Ой, ты речка, речка, речка». Прочитал несколько раз, думаю: ничего. А что бывает в речке? Нету рыбы, нету рыбы. Вода просто. Значит, я так и написал дальше: «В речке синяя вода». Ну, а потом сверхзадача режиссерская: «Полюбила я парнишку не на год, а навсегда». И я сел за рояль, как-то быстро сложилась мелодия, сочинилась. И я думаю: сейчас у меня еще время остается, я сейчас звоню по телефону, все, договариваюсь и уезжаю. А потом подумал: ну как же так? В одном куплете и про любовь, и про речку все сказал. Как для фильма не очень здорово. Я опять снова взял бумагу, сел, стал долго думать. Потом вышел на балкон, вспомнив, что когда у поэтов что-то такое не получается, то надо обязательно обратиться к каким-то небесным светилам. Где-то я это читал. Я вышел на балкон, это было в Ленинграде еще лето, стал искать Луну для начала. Луны не было, но зато было много звезд. И вот тогда мне вдруг сразу пришла в голову мысль. Я вернулся и написал: «В небе звезды, звезды, звезды. Точно лампочки горят. Про любовь мою в деревне все девчонки говорят». И вот тут меня подняла такая волна вдохновения, я написал за каких-нибудь 20 минут 13 куплетов. На утро я приехал на Мосфильм, сел за рояль и все эти 13 куплетов сыграл. Они так довольно спокойно все это выслушали, потом режиссер, покойный Руф, хороший режиссер, который ставил «Тайга золотая» фильм и многие другие, сказал: «Ну вот что, три куплета возьмем». И вот эти три куплета вошли в картину «Ссора в Лукашах». Я вам сейчас сам попытаюсь их напомнить, спеть. Если вы захотите помочь, пожалуйста, я не буду возражать. Называется эта песня... И вот тут уже гонорар лежит, вот тут я заметил, да, вот на рояле 20 копеек. Наверное, это большего не стоит. Ой, ты речка, 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 в речке синяя вода. Полюбила я парнишку не на год, а навсегда. В небе звезды, 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 точно лампочки горят. Про любовь мою в деревне все девчонки говорят. Ну что молчите-то? Наша лодка, лодка, лодка на волнах качается. Ох, и чует мое сердце, что любовь кончается. Ох, и чует мое сердце, что любовь кончается.
Вот после рассказа Валентина Сергеевича Левашова о работе Цедри в районах Нечерноземья, который мы только что выслушали, так что Вера Георгиевна Дулова была не права, что у нас в Цедри какой-то беспорядок якобы. Все правильно. Так вот, к этому рассказу о Нечерноземье я хочу добавить трогательную телеграмму из Конакова, отправленную сегодня. Москва, Пушечная, 9, Цедри, СССР, Тарасову. От всего сердца поздравляем наш Цедри с открытием юбилейного года в этот торжественный день. С гордостью несем знамя родного дома по просторам Нечерноземья. Вот, пожалуйста. Выступая перед тружениками села, концертная бригада, Багрянская, Бреннер, Михайлова, Мурашов, Хмельницкий, Христофоров, Школьников. Вот. А теперь Обаме немножко. Ну, Обаме, да. доложит, как тут сказано, писатель Валерий Поваляев. Пожалуйста. Обаме, Обаме.
Микрофон. Давай вот туда вынесешь.
Я не справлюсь с этой техникой никак. Ну, конечно, после такого вступления докладывать чрезвычайно трудно и сложно. Должен сказать, что наша делегация, которая была на Обаме, мы приехали только что. Вот та психологическая атмосфера, которая там была, где-то соответствует или соответствовала той атмосфере серьезности и одновременно шутки, которая соответствует сегодняшнему вечеру. Бам сейчас уже почти в снегу, золотые сопки, снег, темная вода в речках. Несмотря на снег, летают комары, вот такие очень здоровые ребята. Вот, а наша группа, чтобы сохранить какой-то юмор, чтобы сохранить себе мужество перед этими комарами, которые летают над снегом, вероятно, очень страшные чудовища. Вот, естественно, начинает вспоминать все, что знает и слышит про комаров. Ну, например, шутит друг с другом так. «Ты знаешь, я сегодня поймал такого комара, схватил его. Из верхней части кулака голова торчит, а из нижней ноги». Второй рассказ, там вспоминали, что о том, как над тайгой летит комар навстречу самолету Ан-2, летчики знают, что это такой четырехкрылый такой самолетик, столкнулись лоб в лоб, значит, комар, как ни в чем не бывало, полетел дальше, самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в тайге. А наш фоторепортер, у нас был довольно большое сопровождение прессы. Рано утром, когда наш вагончик, а у нас был свой тепловоз, мы проехали почти по всем станциям Восточного БАМа, вот на своем вагончике. У нас было по 3-4 выступления в день. Была писательская бригада, были крупные наши писатели. Мне, как секретарю управления, пришлось возглавлять эту бригаду, писательскую бригаду. И вот наш фоторепортер рано утром, когда стоял вагончик, сходил на речку, приходит и говорит: «Вы знаете, я сейчас такого сама поймал в речке, что одна фотография с него 10 килограммов весит». Выдавали друг другу справки, условно такие. Справка дана выдающемуся Уздыгуйскому, справка дана товарищу Валигулову Г.И. в том, что он является выдающимся уздыгуйским поэтом. Действительно, до 31 декабря 1979 года. Без вот какой-то шутки, без вот такого юмора, наверное, на Обаме нельзя ни жить сейчас, ни работать. Это действительно довольно сложно. Создается среди бамовских коллективов какая-то особая психологическая атмосфера. Вообще, те люди, которые сейчас возводят БАМ, абсолютно не похожи на строителей, условно, которые освоили Сибирь где-то 10 лет назад. Это так, романтики, но романтики совершенно другого плана. Если была романтика палатки, если была романтика таежного костра, дыма, то сейчас романтика абсолютно другая, так сказать. Психологически другая романтика. Это романтика точного расчета, инженерного расчета. Это романтика соединения техники с наукой. Это романтика, если уж на то пошло, логарифмической линейки. Иначе БАМ сегодня не построить. Вот, например, один из участков около Солнечного. Над Солнечным, как известно, Центральный дом работников искусств учредил свое шефство, взял шефство над этим участком. Совсем недавно происходит следующая история. Приезжает отряд строителей, приезжает из Таджикистана, из теплолюбивого Таджикистана, и сразу попадает в мороз -52 градуса. Таджики не знают, что такое мороз -5, по-моему, градусов, а тут -52. Даже те бывалые люди, в общем, которые бывали при крупных передрягах, морозах, и то теряются. И случилась совершенно невероятная история. В этом маленьком поселке, в вагончиках, где они жили, в балках, в этот мороз полетел дизель. У них мгновенно вырубилось все отопление, вырубился свет. У них были женщины, были дети. И вот другие бы, наверное, растерялись. Все-таки, ребята, не растерялись. Они собрали, у них было небольшое здание столовой, где стояла печушка-буржуйка, собрали женщин, собрали детей. Вот, бросили все топливо, которое было, постоянно отапливали. Там готовили какие-то горячие обеды. Одна бригада чинила дизель, другая бригада для всех балков готовила буржуйки. Третья бригада отогревала скважину, которая должна была дать воду для отопления. за два дня эта авария, крупная авария, была ликвидирована. Это, в общем-то, вот современный бамовский характер современного человека, который ныне живет на Баме. Мы 12 дней провели среди этих ребят, встречались, все это подшефная территория Центрального дома работников искусств. Вот об этой истории, так сказать, которая произошла с таджиками, в завтрашней статье в литературной газете, значит, там статья будет написана, будет сообщено. И позвольте вам вот от имени этих славных ребят передать самые сердечные приветы и президиуму, и залу, пожелать всего самого-самого доброго.
Для того, чтобы объявить выступление нашего замечательного композитора, поющего композитора Яна Френкеля, я предоставляю микрофон Матвею Яковлевичу Грину.
Да, сложное положение, поскольку вы уже объявили. Но все-таки несколько слов я скажу. Дорогие друзья, у нашего дома самые тесные связи со всеми творческими союзами нашей страны. Здесь, на этой сцене, в других залах дома частые гости, я бы сказал, и хозяева, и композиторы, и писатели, и художники, и архитекторы. Здесь на этой сцене выступают представители всех жанров и видов нашего искусства. И совершенно естественно, что в сегодняшнем вечере, когда мы открываем наш 50-летний юбилейный сезон, мы постараемся предоставить эту сцену для представителей и других союзов творческих и разных жанров нашего искусства. И сейчас, как уже сказал председатель нашего вечера, народный художник Советского Союза Борис Ефимов, выступает народный артист Российской Федерации Ян Френкель.
Дорогие друзья, не в обиду будет сказано многим домам творческой интеллигенции, но действительно Центральный дом работников искусств это стал вторым домом для композиторов. Для меня особенно, учитывая мою небольшую квартирку, где я живу, я с удовольствием, так сказать, прихожу сюда и провожу время. Но действительно, это для всех нас очень родной дом. Мы все очень ценим то внимание, с которым относятся к музыке здесь, и в частности к композиторам. Поэтому я не хочу злоупотреблять вашим вниманием. Я хочу поблагодарить за все это всех присутствующих здесь, сказать и уверить в том, что наша композиторская организация всегда с радостью и с удовольствием будет принимать участие в жизни и работе Центрального дома искусств. И, если вы разрешите, я вам напою одну песню, и потом, по условиям сегодняшнего вечера, считайте, что меня не было.
Может, чуть-чуть рояль повернуть?
На стихи Константина Ваншенкина «Обучаю игре на гитаре». Мы к друзьям совершаем визит, о другом и не думая даре, объявление в подъезде висит, «Обучаю игре на гитаре». И прихлынула к сердцу струна, волна, и струна загудела, витая за распахнутой створкой окна, в переулках вечерних витая. Вы простите, но сам я не рад. Я сегодня как будто в угаре, 10 раз повторяю подряд. Обучаю игре на гитаре, я не знаю, как жил до сих пор. Это все ни на что не похоже, лишь послышится струн перебор. И тотчас же мурашки по коже. Пам-пам-пам. Па-ра-ра-ра-ра-ра. Па-ра-ра-ра-ра. Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Мелкий дождик весь день моросит, лужи круглые на тротуаре, объявление в подъезде висит. Обучаю игре на гитаре, обрывается с крыши струя. Листья падают, чет или нечет, и прислушайтесь, это моя. Осторожно, гитара лепечет. Пам-пам-пам. Па-ра-ра-ра-ра-ра. Па-ра-ра-ра-ра. Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Вам понравилось? Или вы так? Или, может, я правда в ударе, написал же какой-то чудак. Обучаю игре на гитаре, написал же какой-то чудак. Обучаю игре на гитаре. Пам-пам-пам. Па-ра-ра-ра-ра-ра. Па-ра-ра-ра-ра.
Среди многих коллективов, которые работают в Центральном доме работников искусств, вот уже 13 лет гостеприимством этого дома пользуется Московское объединение драматургов эстрады. Весь корпус эстрадных драматургов, проживающих в Москве, каждый месяц собирается здесь, чтобы решать самые главные для себя, да и для зрителя вопросы, как сделать нашу эстраду еще интереснее, веселее, злободневнее, и, если получится, умнее. И поэтому мы решили сегодня на этом вечере предоставить слово поэту, сатирику, пародисту, члену нашего объединения, лауреату премии «Золотого теленка» Борису Брайнину.
Начать свое выступление я хочу с того, что во время выступления предыдущего, выступления композитора Яна Абрамовича Френкеля, я искренне завидовал ему. Дело в том, что композиторы, как правило, имеют дело с прекрасными стихами, а поэту-пародисту, в общем, приходится иметь дело со стихами другого рода. Но вообще говоря, пародия в последнее время просто переживает прекрасные, так сказать, дни свои. Словом, пародия, пародист – никого нынче не удивишь ни в литературе, ни на театре, ни на эстраде. А ведь было когда-то время, когда на всем творческом небосклоне была заметна только одна фигура. Это был наш первый, так сказать, наш поэт-пародист Александр Иванов. И заметен он был, я полагаю, не только благодаря своему росту. Но сейчас, как я уже сказал, другие времена. Сейчас у нас все хорошо. А когда Александр Иванов только начинал свою творческую деятельность, он любил приводить в своих выступлениях такую историю. Когда-то он выступал в большом эстрадном концерте. Конферансье подошел к нему за кулисами и спросил: «Александр Александрович, как вас объявить?» Он сказал: «Ну, объявите меня, пожалуй, коротенько. Сейчас перед вами выступит автор, исполнитель собственных литературных произведений, литературных пародий, лауреат премии «Золотого теленка» клуба «12 стульев» литературной газеты, лауреат премии «Московского комсомола», поэт-пародист Александр Иванов. Но эстрадный концерт — это эстрадный концерт, у него своя специфика. Конферансье вышел к микрофону, но пока он бежал из кулис к микрофону, он забыл все эти громкие титулы, вышел и объявил его действительно очень коротко. Сейчас перед вами выступает поэт-паразит Александр Иванов. Вот такие казусы с нами происходят. И хотя нам молоко за вредность не положено, мне придется вам все-таки почитать какие-то свои пародии литературные, а уж как меня назвать после этого, вы сами решите. Ну, всем известно, что дети в своем замечательном, прекрасном возрасте любят играть в знаменитых людей. Когда-то играли в Папанинцев, в Челюскинцев, в Чкалова, в Чапаева, потом в космонавтов. Но обычно все-таки у детей с годами это проходит. Но, видимо, не у всех. Потому что, когда я читал сборник московского поэта, взрослого человека Леонида Каратеева, я вдруг с удивлением обнаружил, что он несколько задержался в этом прекрасном возрасте, потому что он буквально, так сказать, на каждой строчке любого его стихотворения он в кого-то играет. У него такие строчки, я цитирую. «Словно Разин, словно запорожцы, как Ермак». И такая замечательная строка. «Дорвалась до телефона, словно Разин до княжны». Пародия моя называется «Словно как поэт». Успокаивая нервы, вдохновением дыша, я сидел, как Петр Первый, над простором Иртыша. Вдруг я сильно удивился, словно как у братьев Гримм, из волны ко мне явился шестикрылый Серафим. Он сказал мне: «Извините, как проехать в Кострому? Кстати, что вы здесь сидите, словно Чацкий из Муму?» Усмехнувшись, словно Разин, на французские духи, в поэтическом экстазе я прочел ему стихи. Что тут сделалось с пророком? Глянул, словно грянул гром, и язык мой ненароком вырвал вместе с типуном. В Москве живет один поэт. Это человек уже не молодой по возрасту, но по странной своей прихоти он предпочитает печататься в молодежных журналах, в молодежных изданиях, таких как газеты «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», в журналах «Юность», «Смена» и так далее. Но, видимо, все-таки возраст накладывает отпечаток на творчество, потому что стихи у поэта получаются какими-то грустными. У него там все болеют, умирают потихонечку. Вот как он пишет: «И все, и крышка, и уснуть, чтоб не проснуться. Кого еще я завтра потеряю? Ты улицей широкой уходила, чтоб не вернуться больше никогда. Я тоже в юности страдал в том городке былинном, старом, когда, как счастье, смерти ждал». И вот, видимо, представляя себе это замечательное мгновение в собственной биографии, как все это произойдет, он пишет так: «Меня возьмут и, не особо пыжась, на прочное кладбище отнесут». Видите, на прочное, чтобы на всякий случай, чтобы в последнюю минуту не передумал и не сбежал. Фамилия этого поэта — Анатолий Заяц. Я прошу это запомнить, потому что это будет существенно в конце моей пародии. Анатолий Заяц. И вот свою пародию на эти жизнеутверждающие стихи, которые, видимо, предназначены специально для чтения их перед сном, я тоже назвал довольно весело. Пародия называется «Аминь». Я просыпаюсь каждый день не в духе. Сижу, в затылке мыслями скребу. С недавних пор, представьте, мрут, как мухи, мои друзья, я их видал в гробу. Мой школьный друг сидел на парте с краю, актер, о роли Гамлета мечтал, все думал: вот сыграю, вот сыграю. На днях звоню, а он уже сыграл. Жизнь скоротечна, нужно верить фактам. Вот брат жены брошюрку прочитал, труссой неделю бегал от инфаркта, а на вторую тот его догнал.
А та блондинка, нежная особа, которой я поэму посвятил, я ей шептал: «Люблю тебя до гроба». Всего 3 дня покойницу любил. Сосед, профессор, божий одуванчик, что с переплатой сборник мой достал, пришел домой, улегся на диванчик, прочел строку и тут же дуба дал. Я сам такую чувствую усталость, так колет и свербит со всех сторон, что, думаю, недолго мне осталось. Боюсь, не доживу до похорон. И все ж, надеюсь, поздно или рано, когда скрещу я руки на груди, у гроба встанет сам артист Папанов и скажет мне: «Ну, заяц, погоди!»
Изящный вид искусства доступен только прекрасной половине человеческого рода. Мы сейчас в качестве соревнования пригласим на сцену жонглера-мужчину. Но для того, чтобы не проиграть в этом соревновании, мы пригласим не просто жонглера, а лауреата премии Ленинского комсомола, лауреата международного конкурса артистов цирка, артиста московского цирка на Цветном бульваре Сергея Игнатова. Пожалуйста.
Ну что, собственно, мне предоставлять микрофон?
Ну, зачем он мне?
Да. Просто, видимо, пора закругляться. Когда произносит это слово, между прочим, я всегда неизменно вспоминаю и не раз рассказывал один эпизод, который произошел, о котором мне рассказывали на телевидении. Перед голубым экраном выступал один знатный железнодорожник. Рассказывал об успехах транспорта и так увлекся, что уже перешел пределы своего времени. Ведущий очень забеспокоился, смотрел на часы и стал ему из-за аппарата, невидимым зрителям, делать вот такие жесты. Дескать, пора закругляться. Тот посмотрел на него внимательно и сказал: «Товарищи телезрители, меня просят еще рассказать о работе окружной железной дороги». Вот, чтобы с нами этого не произошло, я хочу подвести итоги, сказав самые простые слова. Вот мы с вами вступили в 6-й десяток ЦДРИ. Это и празднично, и торжественно, и приятно, и немного грустно. Но ведь никто из нас не ожидал, что после 50-летия мы будем идти к 40-летию. Так не бывает. Поэтому давайте, так сказать, договоримся на том, что вечер мы провели, в общем, на уровне, я считаю. Были, конечно, отдельные недостатки, но были и достоинства. Были достоинства, но были и недостатки. Так что я надеюсь и разделяю в этом смысле пожелание Сергея Владимировича Образцова. Давайте встретимся еще раз через 20 лет, ну а там видно будет. А пока желаю вам всего доброго, хорошего, счастливого. До свидания. Кого сдавать документацию?